В огромном кресле, обтянутом кожей цвета бычьей крови, девочка казалась совсем маленькой и в то же время удивительно соблазнительной. Две тоненькие золотые цепочки еще более усиливали это впечатление. Одна из них охватывала ее щиколотку, а другая, с украшенным бриллиантами крестиком, сверкала на шее.
«Хотите посмотреть портреты?» — предложила она, показывая на коробку из-под обуви, лежавшую у нее на коленях. «В них нет никакого колдовства, можете разглядывать сколько угодно».
И она выложила на стол передо мной дагерротипы, безукоризненно четкие фотографические снимки на стекле. Каждый из них был заключен в гуттаперчевую рамку, щедро украшенную венками из цветов и виноградных кистей. Многие рамки закрывались, как книжечки.
«Вот, посмотрите, это все мои дальние предки».
Она словно раскладывала колоду карт. Игра света и тени на овальном лице придавали ему особенное очарование.
«Они старались держаться вместе, но, как я уже говорила, те, кто мог сойти за белых, уезжали. Подумать только, от чего они отказались. Как можно было забыть свои корни и прошлое? Взгляните сюда».
Я принялся рассматривать маленький снимок, поблескивавший в свете масляной лампы.
«Это Люси Нэнси Мэри Мэйфэйр. Ее отец был белым, но никаких сведений о нем не сохранилось. Мужчины в семье всегда были только белыми. Чего только наши женщины не делали ради них. Моя мать отправилась в Южную Америку с белым мужчиной и взяла меня с собой. Я помню джунгли».
Она замолчала в нерешительности, то ли уловив отголоски моих мыслей, то ли просто обратив внимание на выражение моего лица. Мне никогда не забыть первых лет, проведенных на Амазонке. Наверное, я не хотел их забывать, хотя ничто так болезненно не напоминало о моем возрасте, как воспоминания о путешествиях с камерой и ружьем за плечами и о приключениях, которые довелось пережить на другом конце света. Я снова принялся рассматривать старый дагерротип. Запечатленные на стекле люди, несомненно, принадлежали к богатому сословию. Цилиндры и пышные юбки из тафты на фоне драпировок и пышной зелени в ателье фотограф. Среди других мне попался снимок молодой женщины, такой же красивой, как Мэри. Она застыла в чопорной позе, сидя на готическом стуле с высокой спинкой.
«Вот еще один давний снимок», — сказала девочка. «Это Анжелик Мэрибелл Мэйфэйр».
Я увидел величавую даму с темными волосами. В руках женщина сжимала маленькие очки и сложенный веер.
«Самый старый и лучший портрет из всех, что у меня есть. Говорят, она была ведьмой. Существуют тайные ведьмы и те, к которым приходят люди. Так вот, она была тайной колдуньей и отличалась невероятным умом. Говорят, она стала любовницей одного белого Мэйфэйр, который жил в садовом квартале и приходился ей кровным родственником, племянником. Я их прямой потомок. Дядюшка Джулиен, вот как его звали. Он позволял своим цветным родственникам называть его дядюшкой Джулиеном, а не месье, как требовали другие белые».
Эрон насторожился, но постарался не показать вида. Возможно, ему удалось скрыть свои чувства от девочки, но притворяться передо мной было бесполезно. Значит, Лайтнер ничего не рассказал ей о страшных родственниках из клана Мэйфэйров, наделенных сверхъестественными силами, о владельцах старинного особняка в садовом квартале, целом семействе, за которым Эрон наблюдал в течение многих лет. Много веков назад детективы-экстрасенсы Таламаски начали собирать сведения о Мэйфэйрах, а точнее о мэйфэйрских ведьмах, как мы привыкли их называть, и составлять досье на них. Я мысленно согласился с Лайтнером. Этот ребенок не должен узнать об этой семейной ветви от нас, по крайней мере до тех пор, пока Эрон не убедится, что такое вмешательство не навредит обеим сторонам, а наоборот принесет им пользу. Обстоятельства сложились таким образом, что такой момент не настал до сих пор. Насыщенная событиями жизнь Мэрик никак не была связана с белыми мэйфейрами.